Здравствуйте, дорогие наши соотечественники, как в пределах Матушки России, так и за ее границами, хотя некоторые считают, что Россия не имеет границ в силу божественного дара любви, переполняющей сердце русского человека, сердце, отличающееся всемирной отзывчивостью. И мы с вами, находясь в преддверии воскресного дня, вспоминаем и чествуем 40 севастийских мучеников, которые, как вы помните, были брошены после истязаний в холодный Сиван и, замерзая, дружно молились Владыке Христу с любовью и верой. Свершилось удивительное событие. Вода стала теплой, таково свойство осененного Божьей благодатью сердца. Все внешнее, все стихии, так сказать, тают и отступают перед Христовой любовью, а небо снизошли духовные венцы победы на этих доблественных исповедников веры. В этом отношении Церковь Божья именуется в Апокалипсисе станом возлюбленным, и величественная картина из книги Откровения являет нам этот стан в окружении темных сил, задумавших было поразить, растерзать, уничтожить невесту Агнца, забыв, что она Божьей силою хранима, блюдома, защищаемо, осеняемо, что и привело к немедленному поражению слуг дьявола и самого Антихриста, потому что сам Христос, подобный Сыну Человеческому, как сказано, на коне, одетый в белый виссон, шелк, а на бедре его было написано «Слово Божье», возглавлял воинство небесных сил, а из уст воскресшего Иисуса исходил меч, которым и умерщвлен был человек погибели, а прежде его лжепророк ввергнут в озеро, горящее огнем и серой. Иногда кажется, что в наши дни, когда так стремительно темнеет небо и сужается горизонт, церковь напоминает собой осажденный стан, и как бы внешне господствующие сопротивные силы думают властвовать в этом мире земном, но промысел Божий дает невесте Агнца два больших крыла. Крыло Божьей премудрости и всемогущества, которые позволяют ей, этой апокалиптической жене, сокрыться от змея, от дракона багряного, испещренного именами богохульными, в пустыне богообщения на время, времена и полвремени, как сказано у Иоанна Богослова. И мы с вами непоколебимо веруем, что молитвами 40 мучеников и всех исповедников веры Иоанна Лествичника, воздвигшего лестницу от земли до неба, ту самую лестницу Иакова, увиденную некогда праотцем, по которой нисходили и восходили ангелы Господни, и другие святые, их же память ныне, все они, как мужи разума и силы, как первенцы Божьи, находясь в незримом, но существенном общении с земным коленом церкви, вдыхают и в наши сердца разумение, смирение, мудрость и любовь, с тем, чтобы каждый из слушателей Zoom-конференции был победоносен в исполнении слов апостола Павла. Мы – благоухание Христово воспасающихся. И в исполнении слов любимого ученика Спасителя. Вера наша есть победа, победившая мир через источка и истеричный мир страстей, мир греха, скопище греха. Для чего ради? И мы ободряем друг друга в эти вечерние часы после всенощной, когда, кажется, нужно уже отходить ко сну, но и пообщаться друг с другом, поддержать, услышать, о чем народ размышляет, что его волнует. Думается, дело неплохое. Мы с вами, дорогие друзья, говорим о том, что наша вера непрестанно зовет нас к изменению, при том, что от Господа стопы человеческие исправляются. Некоторые современные святые, в частности, Иосиф Исихав преподобный даже, сравнивает действие Божьей благодати с лифтом. А лифт по-английски значит подниматься. А по-французски лифт ассансер, подъемник. И стоять на одном месте, конечно, хуже, чем съезжать вниз. Но блаженный Августин предупреждает тех, кто любит топтаться на месте. Non progredi est regredi. Не двигаться вперед, значит отступать. С другой стороны, мы не можем себе прибавить роста духовного и на поллоктя. Без меня, предупреждает Спаситель, у вас ничего не получится в ваших потугах. Соответственно, христианское восхождение по лестнице Синайской, по лестнице покаяния, лестнице добродетелей, так четко прописанных, а прежде приобретенных Иоанном преподобным, игуменом, заключается а. в сознании своей беспомощности и полной немощи и слабости, б. в сокрушенном признании неспособности самому себя, взяв за шкирку, вытащить из болота, в а, б, в, в желании все-таки двигаться вперед, г, в молитвенном обращении к тому, кто прежде нас проложил путь новый и живой на небо, Д. в испрашивании крыльев, крыльев божественной благодати, помощи. А благодать для нас является неким инородным началом, хотя жить с ней, естественно, для человеческого духа, и человек нормальный – это человек, облеченный силой благодати, человек счастливый – это человек в впустивший в свое сердце небесного странника Христа, человек гармоничный, это тот, кто имеет восполнение своей немощи через дары Святого Духа, но вместе с тем божественная благодать не является продуктом человеческой культуры, как бы об этом ни говорили либеральные психологи, но благодать они вообще ничего не знают. Благодать Божья не может быть изработана лишь нашими усилиями, как об этом бредили так называемые просветители. Компанию их, вы помните, Вольтер, Монтескье, Дидро и прочие французские комарады. Их основной тезис – доставьте человеку разумение добра и зла, и он будет хорошим, потому что он добр по природе. Человек-то добр по природе, потому что все добро зло, сотворенное Создателем, но отпав от единения с Господом, он, человек, к сожалению, допустил в себя злую закваску, которая совершенно отравляет наши силы, предоставленные самим себе, и поэтому нам необходима инъекция, прививка инородной небесной благодати, той мудрости, которая снисходит свыше, бывает чиста, мирна, исполнена благих плодов, и едва лишь мы верой нашей прилепляемся ко Христу, как ангелы впрыскивают нам, говорю образно медицинскими терминами, эту панацею, этот божественный эликсир, и человек становится человеком, обретает вновь красоту образа Божьего и облегченно вздыхает, потому что дух его вне времени и пространства приобщается к блаженной вечности и со Христом Спасителем не раздельно, не слитно и неразлучно соединившись, обретает свободу, бессмертие, счастье и блаженство. Во всем этом, конечно, хорошо размышлять, не находясь в магазине, не в интернет-кафе, не на футбольной площадке, хотя мы не против спорта для поддержания физической формы, особенно не в досужих разговорах, чатах с матами. Уж простите, пожалуйста, но у родителей не должно быть иллюзий, на каком языке сегодня дети обсуждают свои жгучие молодежные проблемы. Но в уединении, в тишине, от шума городского отрешившись, мы мало-помалу ощущаем, как из нас уходит вот этот шум от наушников, от пробегающих под окнами машин, от разборок любимой тещеньки с зятьком, свекровушки, с невесткою. Уходим от внутреннего шурум-бурума, бедлама, я не сказал бардака, это грубоватое слово для нашей конференции, который производит у нас помыслы, какой-то зоопарк всяких воспоминаний, каких-то мечтаний. Зачастую человек находится в диалоге с самим собой, что-то напевает, а некоторые говорят, я ничего не напеваю, просто у меня музыка с утра до вечера звучит, как об этом мечтал Александр Блок. Слушайте, слушайте музыку революции. После него уже советские поэты говорили, остановите музыку, остановите музыку. И вот, дорогие друзья, как прекрасно бывает на малое время спастись бегством по завету Александра Сергеевича Пушкина. В последние годы он отличался необыкновенной мудростью и писал: «Давно замыслил я побег в край чистых и невинных нег». При этом сам писал, что чует сзади присутствие дыхания льва, который принюхивается к стопам поэта и преследует его. Львом он называл водяное общество или высший свет, который мало-помалу изжил его со света. И поэтому эскапизм, есть такое философское, этическое понятие, философия бегства. Это, конечно, не наше кредо. Мы люди с активной гражданской позицией и не должны оставлять поприще свое. Место своих трудов не можем изменять принесенным нами обещанием любви и верности. Но, с другой стороны, каждый имеет право на уединение, потому что без этих минут, когда ты предоставлен сам себе и предоставляешь сердце Божьей благодати, когда ты имеешь возможность чуть-чуть отрешиться от всяких неразрешимых земных проблем, посмотреть на ясное ночное небо, попросить помолиться батюшек, которые где-то светлыми тенями ходят вокруг вас и охраняют ваш покой. Это общечеловеческая потребность. И тот, кто на опыте своем знает, как хорошо на уикенд, воскресные дни, куда-то спрятаться в сельскую сторонку, в сельском храме, помолиться, где тебя особо никто не тормошит, не трогает, или просто уехать куда-нибудь в далекую Архангелогородскую губернию среди снегов, среди вековых елей вместе с леммингами и сусликами, если, конечно, они там водятся, просто посидеть в тишине, посмотреть на северное сияние, затем зайти в какую-то деляночку, где охотник оставил пачку сигарет, но это не наша тема, а какие-то кубики прессованного чая, 36-й грузинский чай, оставил там коробок со спичками, оставил немножко хворосту, и затеплить буржуйку-печурку, поставить в закопченном котелке кипяточку, насыпать туда вот эту, отколоть полплитки чаю прессованного, подальше от греха куда-то под лавку сигареты засунуть и в тепле посмотреть сквозь ледяное окошко, где вдруг неожиданно вырисовывается морда медведя, лесного царя тайги. Оказывается, он облюбовал эту заимку, и вдруг вы, как непрошенный гость, опередили его локацию, заняли. Мне вспоминается к нашему разговору рассказ Благочинного на реке Лена. Я был в глухом местечке Восточной Сибири, и батюшка мне рассказывал, как он принимал из Московской патриархии одного видного священника, оказал ему почет и уважение, и московский гость выразил желание половить рыбки. Интересно, что этот батюшка из милиционеров, он всегда ходил в лес с пулеметом. Не поверите, пулемет, какой-то обрез, какой-то портативный пулемет с работы, списанный пулемет, он его как-то реанимировал, потому что тайга не любит шутить. И вот этот батюшка с пулеметом ходил по грибы и решил удивить гостя, вызвал вертолет, у него там МЧСники все под рукой, и они перелетели на вертолете куда-то вверх по притоку Лены, куда вообще нога москвича не ступала. Не думайте, москвичи, что вы везде были, если вы слетали во Вьетнам и пожили в вигваме, что вы знаете жизнь. Нет-нет. И они на вертолете спустились по веревочной лестнице, у них была надувная лодочка, спиннинги, какие-то еще снасти, какой-то запас продуктов, и московский гость вкусил этой романтики. Дня три-трое суток они ловили рыбу, жгли костры вечером. И батюшка московский признавался, что он никогда так не молился ни в наших кафедральных соборах, ни в общении с архиереями, чувствовал себя немножко скованно по собственной вине. У нас прекрасная архиерея, если ты в присутствии архиерея не молишься, а хрюкаешь или глазками бегаешь, то это не вина владыки, а просто ты не выдавил из себя раба, как говорил Антон Павлович Чехов, не превратился в раба Божьего. И представьте себе, батюшка просто говорит, а нельзя продлить нашу вот эту командировку, я чувствую себя дитятей на лоне природы, я понял, что... Очень ошибался, когда всеми неправдами и правдами боролся за московскую прописку, вот, и, наконец, получил разрешение от начальства служить в одном из храмов исторической застройки Москвы. Меня привлекали богатые прихожане, которые восхищались моим красноречием, а теперь я вижу, что счастье как раз не там, где эти дамы с серьгами в ушах из Сваровского, не там, где эти мужчины с чемоданчиками, неизвестно чем набитыми, а вот оно здесь, я вкусил, наконец, правды жизни. Батюшка его слушал, больше помалкивал, принял исповедь этого новозаделанного москвича, ну, про себя я не знаю, наверное, он все-таки, как батюшка, понимал, что душа, наконец, вернулась в лоно, как Адам, потерявший рай, ощутил подлинную ценность жизни. Короче говоря, на последний день они стали сплавляться вниз по этому притоку, где, по-моему, должны были вот уже благополучно добраться до батюшкиного лесного дома, где ждала матушка благочинного. Она там напекла им каких-то, сделала котлеточек из лося, вырезки из каких-то лесных животных. Я, кстати, у этого батюшки был дома и удивлялся богатству мясных продуктов, разнообразие такое. Вот маринованный клюв орла, там что-то такое удивительное. Да, но вернемся к нашему гостю. Они уже сплавлялись вниз на своем надувном корабле и видят вот такую заимку, мною описанную несколько ранее. И гость обратил внимание, что это за избушка на курьих ножках. А это вот у нас здесь через каждые 15 километров стоят эти заимочки. И есть неписанное правило тайги. Если ты тут переночуешь, то обязательно после себя оставь спички, заварку, вот, ну, для курильщиков там махорку, нарубить дровишек. Это вот такое товарищество негласное. Хотя законы тайги суровые, тот, кто нарушает эти законы, в списках уже не значится. А могу я в эту заимочку просто сфотографирую для своих коллег из чистого переулка, вот как жить-то надо в простоте. Ну, если им интересно, давайте на фотосессию проведем. Они причаливают, делают несколько шагов, дело было летом, московский гость был в очень богатых кроссовках каких-то, не простого спортивного магазина, это был какой-то магазин для высоких людей. И вдруг батюшка так повел носом, наш отец благочинный, и говорит: «Постойте, отец, по-моему, в заимке кто-то прежде нас поселился». «Как? Тут что, есть кроме нас люди?» Он говорит: «Боюсь, что это не люди». Так. «А это хозяин тайги». Московский гость вздрогнул, говорит: «А кто это хозяин тайги?» «Догадайтесь». «Мишка? Он самый». Батюшка прямо как в детском саду какой-то: «А я хочу посмотреть на него!» Отец Благочин говорит: «Не советую». «Но это же единственный шанс!» Батюшка говорит: «Ну, вы знаете, жизнь дороже». «Ну, я чуть-чуть пройдусь, немного». «Ну, не больше 10 шагов». И вот в своих кроссовках он медленно приближается с фотоаппаратом, с телефончиком. Тогда еще были айфоны, только 13-й, самый последний крутой айфон. И вот он подходит, и вдруг из окошка, точнее в окошке, Мишка-то у него обоняние, знаете какое? Сразу он почувствовал московский душок, там, одеколон Саши или что там у него было у этого гостя. И он так морду свою так приподнимает, и этого оказалось достаточно. Свершилось удивительное чудо. Батюшка это мне рассказал, благочинный. Московские гости, они пошли, конечно, вместе, потому что наш хозяин отвечал все-таки за высокого чиновника церковного ведомства, и стояли фактически параллельно. Так вот, когда Мишка только фейс, морду лица свою показал, совершилось чудо, противоречащее законе сохранения массы и вещества. Гость исчез, но кроссовки его, не развязанные, остались на тропинке, в том самом направлении, где впереди находилась хижина. То есть, как будто его взрывной или ударной волной вырвало из кроссовок, и он оказался там где-то в шлюпке, на правом боку трясся. Как это произошло? Говорит: «Я до сих пор не могу объяснить, как можно вырваться из кроссовок, не расшнуровывая их, и очутиться в шлюпке». Говорят, что только при лобовом столкновении машин бывает, что вылетает через лобовое стекло водитель или пассажир, а кроссовки остаются в машине. Такая вот гиперзвуковая скорость. Ну, это я вам рассказал, дорогие друзья, невымышленную историю о том, что уединение прекрасно, но все-таки давайте смотреть вокруг себя и не испытывать судьбу, и не делить заимку с медведями, потому что это особая порода, к которой мы не имеем никакого отношения, хотя некоторые литовские неоязычники считают, что они произошли от медведя. Вот. И вернемся к нашему повествованию. Я, с вашего позволения, посмотрю, что у нас в книге про Иоанна Лесточника «Четвертое воскресенье Великого Поста». Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Из праха слепленный ты никнешь долу, изнемогая на земном пути. Душа, задавленная телом, стонет, и цели нет, и некуда идти. Тебя покинула былая сила. О, если б мог ты стать небытием, стрела уныния сердце поразила, кровь на земь черным вытекла ручьем. Это как раз самосознание среднестатистического москвича за мученного цивилизацией. Темно в глазах, и места нет надежде. Вот смерть идет вступить в свои права. Но что-то душу в теле еще держит, и тайну разгадать дано едва. Она сокрыта в бездне Божьих судеб, увы, незамечаемых тобой. Все мертвеца перст Иисуса будет, и ты еще вчера совсем слепой, сегодня видишь над собою крылья, и это птица Божья благодать, снисшедшая без твоего усилия. Стань как дитя, и о себе поплачу. Это к тому, что мы действительно подобны каким-то раздавленным червячкам, каким-то жужелицам, придавленным к земле. Но Христос, пришедший в мир восстановить наш падший образ, вдыхает в нас и на природную нам благодать, и она оказывается для нас кондицию sine qua non, условия, без которого нет жизни ни на земле, ни на небе. Мы обретаем самих себя, только со Христом в сердце мы человеки, а без Христа мы недочеловеки, не сверхчеловеки, а недочеловеки, и в нас не остается ничего подлинно человеческого, потому что наш Спаситель Иисус, Он и есть мера всех вещей и идеал всех людей, и поэтому мы так стремимся хотя бы полчаса, в идеале вечерок, провести в тишине, в уединении, взять хорошую книгу, помолиться без суеты и препон, с тем, чтобы обновленные, примиренные, осененные Божьим смирением, миром и любовью, вернулись на привычное место наших трудов. А если нас спросят, где ты был, что ты такой весь светишься, что ты улыбаешься без причины, просто отговориться, где был, там меня нет. Я буду рад вам послужить, монсьёр. Давайте посмотрим, дорогие друзья, что тут у нас с вами припасено. Народ собирает за неделю всякие вопросы и спрашивает про того знаменитого Александрийского сапожника, которому Господь послал преподобного Макария, пустынника, чтобы анахорет получил назидание от общения с этим христианином, жившим в городе. А что ж там было, когда Макарий спрашивал, святой Макарий, как ты живешь? О чем помышляешь, что-то, говорит, живу, точаю сапоги, помышляю, что все достойны спасения, кроме меня. И поэтому прибегаю ко Господу, как последний мытарь. Соответственно, получаем с вами убеждение, что не место удаляет от Господа, а произволение равно и приближает нас ко Господу, правильный строй души. А так как Бог обретается внутри любящих Его, как сказано, верой сердцем, исповедуй устами, и спасешься, то понимаем, что этот Александрийский сапожник и жил в раю, един с единым Богом беседой, и ему совершенно не мешали его родственники, его коллеги, в отличие от современных сапожников, о которых сложилось присловие «ругается как сапожник». Уметь уединяться внутри себя, молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты, по слову Федора Ивановича Тютчева, это то искусство, которым призван владеть каждый участник нашей Zoom-конференции. «Уединение прекрасно», пишет другой наш постоянный слушатель, «но человек теряет способность пребывать вне внешних раздражителей, смотря какой человек. Напротив, мы должны приучать себя к другому, уходить от всех внешних раздражителей, чтобы научиться внимать себе, внимая себе». Вот лейтмотив Священного Писания. Или помните, как Господь сказал разбушевавшимся стихиям: «Молкни, перестань». Вот это к нашей душе обращено Слово Божье. Умолкни, перестань опираться на внешние факторы, перестань занимать себя внешними раздражителями. Все это изобретение нашего ложного эго, потому что мы с вами часто говорим, темная сила употребляет все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы скрыть от нас тайну Божьего в нас присутствия. Прошедшие 15 лет суровых лагерей митрополит Иосиф Алматинский, умерший и в туберкулезном бараке пребывать един с единым Богом, уже на кафедре города Верный, Алмата, говорил сердечно: «О, если бы люди знали, как они прекрасны!» А чем прекрасны люди? Они созданы по образу своего Творца. Наш дух внемлет Богу и способен восприять божественную благодать, в отличие от всех других живых существ. И в этом смысле крещенные люди – это сказочно богатые обладатели небесных сокровищ. И если бы мы знали, какое наследие нам дарует Господь, какими Он нас хочет видеть и может нас такими сделать, если у нас есть соответствующие понятия. А вы мне говорите, человек не может быть без внешних раздражителей. Мозг настолько заформатирован лазанием по интернету и всякой умственной работой, что это становится зависимостью. Тянет в интернет, даже когда там делать нечего, уже по инерции. Но это принимаем как исповедь. Как исповедь. Тянуть нас может многое, но все это подлежит безжалостному отсечению, резекции. Резекции, то есть ударом скальпеля, как говорит духовного скальпеля апостол Павел: «Умертвите уды, члены ваши, которые на земле, связаны с землей». Потому что только один вид притяжения мы должны признавать и ему радоваться. Это когда тебя тянет ко Христу. Но Божья благодать влечет нас ко Христу не насильственно. Она возбуждает наше шестое чувство, наш дух, приглашая его обратиться к источнику жизни. И это внутреннее тяготение на опыте знает каждый из наших собеседников. А когда тебя тянет что-то другое, пуля дура, штык молодец, кали, режь, солдатушки, ребятушки, боксируй, отбивайся. Тут нужны воинские добродетели. Сопротивляешься, становится не по себе. Терпишь, возникает мысль, почему действительно нужно зайти в интернет. Общение в воскресенье идет через мессенджеры. Не знаю. Если вы, например, собачник, одевайте вашего поросенка лающего в какой-то шерстяной костюмчик и выходите поскорее на аллеи дружбы народов. И пока метит все углы ваш лающий поросенок, дышите глубже, смотрите на небо. Весна идет. Как раз сейчас даже недавно был праздник, Всемирный день независимости от интернета. Смотрите фильм «Сеть», будто бы сейчас какой-то фильм появился, «Сеть» для лузеров и юзеров, который говорит о том, как дьявол свои щупальца когтистые через интернет-пространство тянет нашему сердцу. А сидишь дома, хочется телевизор включить. Что делать? Долегнуть ногой ваш телевизор, если это поможет, конечно. Вот чувствуется, что вы не сельский житель. Надо сбегать от этого замкнутого пространства. В Москве столько хороших мест спрятаться. В нескучный сад, сад Эрмитаж. Правда? Пройтись по набережной Москвы-реки. Я вот помню, в юности пытался убегать от жирунчика, это уже другая тема. Надену легкие полукеды, и от того места, где храм Христа Спасителя еще тогда даже не был проектирован, и до Лужников, туда и обратно, на время помогало. Молятся ли святые о тех усопших, которые не в раю? Учитывая, что рай – это внутреннее состояние, единение со Христом, а Христос – есть всеобъемлющая любовь, а тело Христово включает в себя всех нас. Если один член болит, то болит и все тело, говорит апостол Павел, то ваш вопрос представляется странным, поскольку у вас в молитвословии находятся молитвы святым, из которых следует, что они не равнодушны к нашим болениям и страданиям, но простирают нам руки своего прекрасного далека. Уединение нам необходимо хотя бы для того, чтобы рассмотреть, насколько мы зависимы от темной силы. Вот, например, Александр Сергеевич пишет в своем романе «Евгений Онегин»: «Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор». Но это речь идет о кулуарных беседах, когда из пустого порожнее переливаются. Темные силы на языке, конечно, базируются сплетников и клеветников, и тех, кто вышучивает людей. А если мы едины с Господом, и нас ничего не отлучает от Него, то подобно первохристианской общине, мы будем едины, и уединение не столь необходимо. Уединение необходимо всегда, и апостолы наслаждались этим уединением внутри самих себя. Помните, как они отказались служить столам, для этого были выделены 7 диаконов, а мы, говорили апостолы, пребудем в общении со Словом. И, собственно, уединение есть живое общение со Христом Спасителем в глубинах сердечной клети, не в бревнах Бога, а в ребрах. И для каждого из нас идеал – это то предстояние живому Богу, которое имели еще праотцы. Почитайте об этом в самом начале беседы Серафима Саровского, преподобного о стяжании Святого Духа. где он говорит, что современные ему, преподобному Серафиму, люди настолько обезверились и оскудели в вере, что даже не понимают состояния Авраама, Исаака, Иакова, патриарха Ноя, которые лицем к лицу беседовали с Создателем и слышали глас его. Поэтому внешнее уединение нам необходимо для того, чтобы найти эту сокровищницу, скинию, где Бог общается с человеком. Это глубина нашей собственной личности, это наша Богом данная способность устремляться к Создателю и видеть Его невидимого, на время отрешившись от мирских приманок и тех раздражителей, без которых будто бы не может жить заизвесткованный мозг современного человека. Уединение прекрасно, дает возможность заниматься любимым делом, творчеством, созданием уюта, чувствуется женская рука. Однако полнота бытия раскрывается в гармоничных отношениях с ближним, с близким человеком и в светлой дружбе. Но можно и должно дружить со Христом Спасителем. Вы считаете, что наша вера – это набор абстрактных моральных истин? Что человек в уединении находится один? Нет. Вы никогда не почувствуете так близко своего святого, никогда не научитесь беседовать с ангелом-хранителем, никогда не сумеете раскрыться пред Пречистой Девой Марией. Уж тем паче смиренно повергнуться ниц пред вездесущим и всемогущим Богом, как только находясь в уединении. Но каждый выбирает и расставляет для себя приоритеты. Мы не против светлой дружбы. Скажем, супруги тоже должны дружить между собой, но апостол Павел, между прочим, говорит: будьте вместе друг с другом, но на малое время и расходитесь для сугубого поста и молитвы. Поэтому даже у царей, знаете, наших русских, была женская половина, мужская половина, сначала в рубленых деревянных теремах, потом посетите, пожалуйста, у нас Гатчинский дворец или какой другой дворец в Екатерининской, увидите, есть половина для царя-батюшки, есть половина царицы-матушки. Так что уединение нам всем прописано как лекарство, особенно еще и потому, что земной век краток, а когда душа будет уже готовиться к исходу в мир иной, ой-ой-ой-ой-ой, мне вспоминается описание кончины какой-то графини благочестивой, когда истинная христианка, будучи она уже совсем изнемогала от телесной болезни, ее осенил божественный свет, который таинственно пребывает в нас. Это Христос и его благодать. И когда совершенно она была осенена этим светом, это жизнь, это любовь, это Христос, то все земное стало ей чуждо, как вещественный и грубый мир, вот, даже общение со сродниками, она как бы смотрела уже из другого мира, и часто благочестивые люди действительно уже как бы смотрят своего прекрасного далека на земное. Но я с вами не спорю. По-настоящему гармоничные отношения с близким по духу человеком не часто встречаются. По причине страстей, да уж, конечно. Уединение и даже молитвенное затворничество все-таки не могут быть лучше дружбы и любви. Ну, здесь видно, что вы соответствуете определению Василия Великого. Человек, говорил он, это существо кроткое и общественное. Другое дело, что христианин всегда немножко монос. Да, мы окружены близкими по духу людьми и должны дарить им любовь, но при этом никогда не забывать, что Христос тебя видит и слышит и любит, и поэтому благая часть Марии, присидевшись стопам Христа, это и о вас, это и про вас, и для вас, потому что Христос есть Бог всеобъемлющий, вселюбящий, и сердце ваше успокаивается именно в общении божественной благодати. Ни музы, ни труды, ни радости досуга ничто не заменит единственного друга, писал Александр Сергеевич Пушкин. Не будем припираться с поэтом, потому что не всем прописано отшельничество или столпничество, но каждый из нас должен за пазухой иметь Христа. Как научиться не только благодарить Господа за то, что имеешь, но и трижды благодарить за то, чего у тебя нет? Так вот повторяй себе, как в школе: «Слава тебе, Господи, за то, чего у меня нет! Слава тебе, Господи, трижды слава тебе за то, чего у меня нет!» Потихонечку повторение мать учения, видишь, проклюнется что-то. «С днем поэзии! Взаимно! Взаимно! От такое слышу!» Это поэты друг друга поздравляют. А мы с вами давайте почитаем. «Весна на самокате. Сегодня на рассвете весну встречали дети на самокате. Ехала она, всем привезла кроссовки, спортивные ветровки, мячи-скакалки, ролики. Весна по солнечной аллее летала на сегвее, под птичий щебет юная весна. Класс! — восклицали дети, когда, катясь на скейте, показывала ловкий трюк она. Кораблики пускала и в салочки играла с ребятами счастливыми весна. Мчалась на закате, весна на самокате. До завтра помахала всем она». Благодарим вас за эти оптимистические детские строки. Будьте как дети. А я вот отстал от жизни, знаю, что такое Бродвей, а что такое Сегвей, не знаю. Ну, надо будет посмотреть. Давайте дальше. «Посреди Великого Поста, — пишет другой автор, — есть большая Богу колокольня. Отверзает певчие уста, прославляет день ее престольный Иван Великий. На горе Синайской Иоанн подвязался в древности прилежно, словно Моисей, еврейский стан, утешая братьев словом нежным или грозным, как велел ему Господь: «Братья, поститесь, ныне время, подчиняйте духу кровь и плоть, чтобы проросло святое семя, славься, славься! Древняя Москва, колокол святого Иоанна возвещает новые слова, воззывая, воззывая, возглашая. К Богу непрестанно, он неопалимый купидой, в сердце православного народа возвышает вещий голос свой, нам являя милость и свободу, он готовит Господу пути, день его великой и прекрасной, чтобы мог Спаситель снизойти души к нам на праздник светлый Пасхи». Самое высокое здание до Петровской Москвы, колокольня Иван Великий, освящена в честь преподобного Иоанна Лествичника. Это до сих пор, дорогие Zoom Conference слушатели, самое высокое здание. Никакие рогульки Москва-Сити не выше Ивана Великого. И Донстрой старается, конечно, но на этой неделе мы читали Вавилонскую башню, и поэтому особенно не рекомендуем аравийским шейхам тянуть самые высокие в мире стеклобетонные свечи, потому что, не дай бог, опреснители воды перестанут работать там на Красном море, и как канализация в этой свечи будет действовать, я не знаю. Лучше как бедуины жить среди песка, какими-то тряпочками занавесили себе пространство, и тут рядом стоит джип. Заметьте, не жид, я сказал, а джип, а то обмените меня в каких-то, может быть, словах грубых. Джип стоит. Вот, это интересно. А вот и бабушка Людмила из Оптиной пустыни. Мы так радуемся, что она там трудится и передает привет от Сергея Николаевича, нашего алтарника, и многих других добрых лиц. Дорогая баба Люда,
Что вы нам пишете? С родительской субботы. Скажите, всем ли полезны и спасительные уединения? В меру всем полезны, как аспирин всем полезен. А если какой человек чувствует для души свою потребность особого уединения, что он должен сделать для этого? Исчезнуть на край света? Нет, баба Люба, просто из Москвы временно удалиться в Оптину пустыни, прекрасно. Или он должен сначала пройти путь в общем жительстве, то есть многолюдстве. Многолюдстве. Вы знаете, как Бог дает? У каждого своя траектория. А потом, по милости Божией, скрыться от всех, куда глаза глядят. Ваши вопросы несколько абстрактные, но если вернуться к монастырской практике, то вы правы. Сначала общежительный образ должен усвоить, научиться притереться и как-то остаться человеком. А то вы не поверите, мне вот пишут из разных обителей, как пастырю, ну, некоторые вещи пишут, ну, я, знаете, как какие-то современные пользователи интернета пишут, я плакал. Я плакал, то есть хохотал от восторга. Ну, там вам напишут. Батюшка, вот, нет, боюсь, потом посмотрит конференцию и скажет, что это вы там про нас рассказываете. Но это я к тому, что в женских обителях иногда, ну, такие уморительные у них конфликты между собой бывают. Это соседки у плиты в Хрущевке не знают. Какие бывают анекдоты в общении между нашими кумушками в черных одеждах. Ну, я все-таки воздержусь от примеров, от греха подальше. Поэтому, действительно, мы живем в семье, или мы живем в обители, это тоже семья, где самое важное – остаться человеком, чтобы ты не стал каким-то грубым, разнузданным, развязанным, каким-то неаккуратным, страшилой, перестал бы стесняться своих близких, чтобы ты не употреблял какую-то раздражительную интонацию. Ну чего? Хватит шуметь! Приятно, правда? Вот. Чтобы ты остался вот милым, культурным, воспитанным человеком. Дорогие мои родственники, у меня сейчас зум-конференция, и я прошу вас за стеклянной дверкой притихнуть. Не попусти вам Бог увидеть, как бенгальский огонек души моей превращается в бенгальского тигра. Не будет приятно. Ишь, прям прорвало наших поэтов, я не могу не прочитать. Как благостны ожившие сердца, лесным ручьем животворящий ток из сердца мироточит без конца, все больше устремляясь на восток. Как после долгих, надоевших туч, так тянет пробежаться по песку. Видите, тянет, кого-то в интернет тянет, а вот Божий человек тянет пробежаться по песку. Прижать ладонью платиновый луч, доверчиво скользнувший по виску. Это не лазер случайно из хохлократии. Автор Ольга Малахова. Очень приятно, да. Вы любите природу с мамой. Я знаю и ценю. Это ваше умение общаться и с небом, и с лучом. Платиновый – это, видимо, лунный луч. Да, какое-то солнышко. Часто бывает золотое. Ну, хорошо. Завершаем, дорогие друзья. Иисус, подозвав их, учеников, сказал, «Вы знаете, князья язычников господствуют над ними, но между вами, да не будет так, кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Вопрос. Мы видим, что многие добрые пастыри на деле исполняют это слово. Не только пастыри, а бабушки разве не исполняют это слово? Вот у меня была такая бабушка, что непрестанные заботы о трех внуках. Готовка утром, каша, геркулес, днем ведет нас в детский сад, вечером уже из противень вытаскивает какой-то пирожок испекла, и, скажем, помню, дача, лето. Вот, даже, простите, когда мы были совсем маленькими, бабушка нас там подмывала, нам меняла трусики, в тазу купала. Мама дорогая, бабушки наши просто были ангелами. Возможно ли такая их семья великого господина и отца, и слугу нашего, святейшего патриарха? Ну, вы знаете, за... Завтра какой-нибудь батюшка вот такую вернет Ектенью. Ну, никто его, конечно, не ругать не будет, но думаю, за самоволие, все-таки за самоволие как-то пожурят его. Потому что сказано, вы будете всем слугой, это, из этого не следует. Вот у меня, я помню, был случай, молодым священником появилась пара, венчалась у нас в храме, молодой супруг, супруга, а потом как-то они, может быть, общаться стали где-то другим священником или книжек какие-то почитали. И вот он приходит, говорит, и меня, значит, на «ты» тыкает мне, говорит, отец Артемий, ну ты будешь с нами общаться или нет? Мне это было удивительно, потому что я даже с собачками на «вы». Там в школе, в первый, третий класс у меня все на «вы», такое корректное. Знаешь, он прям вот на «ты». Самое главное, что это была такая неожиданная перемена в нем. И это я вспомнил к тому, что себя-то мы давайте будем смирять и служками других быть, но самовольно святейшего патриарха называть слугой и протягивать к нему грязные пятки, чтобы он их омывал, это, конечно, безумие. Что же, дорогие друзья, на этой ноте мы, наверное, заканчиваем наши вопросы. Я всех благодарю, всех поздравляем, будемте прощаться. И напоминаю вам, что на грядущей седмице у нас великое стояние. В среду вечером полностью читаем канон преподобного Андрея Крицкого. Приглашаем вас, кто из Москвы. В среду, четверг, пятница на Шабловку у нас преждеосвященная служится неотменно. Вот. А кто в Питере живет, до скорых встреч, мы с матушкой хотим посетить понедельник, вторник, северную столицу, встретиться там. В понедельник, по-моему, встретиться в Лавре, в просветительском центре Святодуховском, пообщаться, привезти вам новые книжечки. Денис, я вижу, вот из Петербурга тут сидит у нас. Спокойной ночи, отдыхайте, за ваше здоровье. До скорых встреч.